Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», нет, не «Поток», вру, «Револьвер», конечно, для «Потока» еще рано. Программа «Револьвер», а с нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здрасте, сейчас мы будем вам рассказывать, что значит «последние события».
Да, причем экономические и политические, любые события.
Вот в том числе и то, что сегодня солнца не видно, тоже можем рассказать.
Можем рассказать, почему абсолютно. 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что вам присылают в ваш телеграм-канал «Река Смородина». Вопросы аудитории, и мы, соответственно, ее экстраполируем сюда. Недавно, слушатель пишет, недавно немецкий промышленник на вопрос о действиях властей Германии во взаимоотношениях с Россией, влекущих ущерб для немецкой промышленности, сказал, что не ожидал такого рода политики с их стороны. Ну, то есть это к вопросу о том, действительно ли немцы сознательно пожертвовали своим экономическим процветанием ради того, чтобы бороться с Россией.
Да, это вопрос философский, на самом деле, это интересный вопрос, и он глубокий, гораздо глубже, чем вот отношения России с Германией. Я вот, когда учился там в разных местах разным вещам, у нас там в одном, в том числе я учился в литературном институте, и вот в литературном институте у нас была там риторика. И дама, которая нам риторику преподавала, объясняла смысл риторики. Она состоит в том, что смысл риторики состоит в том, что специалисты по риторике, риторы, это люди, которые могут изменить сознание. В чем смысл риторики? Объяснить, что мир устроен не так, как вот человек думает, а так, как необходимо вот человек, который пытается вот оппоненту продвинуть в мозг некую идею бытия, конструкцию бытия. И как только у человека, на которого осуществляется воздействие, меняется картина мира в голове, и он начинает мир воспринимать по-другому, он сделает ровно то, что нужно тому человеку, который на него воздействует, то есть ритор. В этом смысле риторики. Риторика – это смысл, вот как бы ее смысл – это изменение даже не сознания, изменение способов мышления, так, которые приводят к сознанию. Вот, и пример этого мы видели на вот Германии за последние годы, там даже десятилетия, вот, и что произошло? Американцы научились управлять массовым сознанием в Германии, и в Германии у американцев есть клиентура и агентура, причем такая абсолютно легальная. Ну, как понять, кто там в Германии американская агентура, очень просто. Вот, например, там американцам надо протолкнуть мысль о том, что северные потоки взорвали какие-то там украинцы, нырнувшие на 150 метров без специального оборудования, без подготовки, с какой-то непонятной лодки, да, которые на этой лодке подтащили там несколько тонн взрывчатки, эта лодка почему-то не потонула от этого веса. Так вот они, значит, на этой лодке подплыли, нырнули без специального оборудования, заложили взрывчатку, и все взорвалось. И это совсем не американцы сделали. Вот они пытаются протолкнуть такую идею. Кто в Германии первыми хватает эту идею, абсолютно глупую и бредовую, которая не выдерживает никакой критики, но, тем не менее, в Германии, германские СМИ начинают этот бред распространять. Угу. А вот там есть определенный набор СМИ. Есть какие-то политические партии, которые выступают за то, чтобы Германия, начала воевать на Украине.
Ну, зеленые, прежде всего,
ну, да. Там не только зеленые, там правые, там много кто. Ну, в общем, короче, есть какой-то клуб «Друзей Америки», которые могут формировать общественное мнение. А так как общественное мнение в Германии очень фрагментировано, и там вот все эти партии, они, ну, не сказать, чтобы они крупные, они все довольно мелкие, вот, то, ну, для того, чтобы собрать нужное, как бы, большинство голосов, относительное большинство голосов, требуется не очень большое количество людей и денег. То есть в условиях, когда вы имеете дело с политическим киселем, ведро киселя можно вращать обычной ложкой, да, перемешивать. Вот ровно это сделали американцы. Эту систему они строили много лет, несколько десятилетий. И вот сегодня она работает. То есть при необходимости американцы могут изменить массовое сознание немцев и объяснить им, что то, что в принципе нормальные люди считают злом, ну, например, участие в чужой войне, не имеющий никакого отношения к Германии, или экономические санкции против России, которые совершенно очевидно вредны для Германии, но в них надо участвовать. Почему? Ну, вот американцы вам объяснят при помощи там вот каких-то своих журналистов, политиков и так далее.
А как вы
вот ровно это и произошло.
Хорошо, а критичность мышления где?
А нету критичности мышления. Если у вас меняется способ мышления и представление, что есть хорошо, что такое плохо, меняется... Так. Если вам внушают, что главная ценность – это не тепло в вашем доме, а соблюдение демократических процедур, да, где-нибудь на Украине или в России, и это вот суперценность, которая намного важнее, чем стоимость платежки, которую вы получаете за коммунальные платежи каждый день, каждую неделю или месяц. Вот тогда вы будете думать, что действительно права человека в России важнее, чем... стоимость коммунальных услуг. И тогда мышление меняется. Плюс к этому есть то, что называется массовая истерия. Вот эту картину мира новую надо подогревать массовой истерией. Ну, не истерией, а массовым как бы стадо, да?
Индуцирует постоянно
да, вокруг себя. Большинство, то есть, если человек окружен теми людьми, которые заявляют, что для них важна не стоимость жизни, а права человека в России, то человек будет думать, что действительно права человека в России это важнее, чем вот стоимость отопления в их доме. И вот так это работает. То есть, и вот здесь критическое мышление пропадает.
Но это возвышение тогда получается, что ты отдельно взятый человек в отдельно взятом немецком доме, тем, что ты затянешь пояса, забудешь про свои платежки, перестанешь думать о том, чем ты будешь отапливать жилище, где ты будешь работать, если твое предприятие больше не работает, потому что ресурсы дорогие, ты можешь повлиять на то, чтобы в далекой России что-то как будто бы поменялось.
Да, у меня будет безработица, там, в нашей стране будет безработица, мой завод закроется, но в России...
Ну, я буду шатать режим Путина.
Да, но...
Логика, конечно.
Как это, злой Путин, сидя в Кремле, будет дрожать и прятаться под стол. И это важнее, чем вот, да, мы будем терпеть, но вот это важно. Вот так, вот ровно это проделали американцы, не только с Германией, не проделали это со всем миром. Но это длинная история, я на эту тему могу лекцию прочитать. Я думаю, что вот на сегодня хватит по этой теме.
Адам просто говорит, Макрон – образчик эффективного пиара, Макрон – один из худших руководителей Франции, хотя благодаря СМИ его выбрали второй раз. Что здесь еще было? Через армянскую диаспору протолкнули Пашиняна, но не помог никак армянам в конфликте с Азербайджаном. Протолкнули своего президента в Грузию, но ее вес оказался ничтожным, сдал позиции Франции в Африке, отошел в сторону от поддержки Палестины в конфликте с Израилем и так далее.
Макрон пришел к власти, потому что там была Ле Пен, да, то есть из пары Макрон-Ле Пен
выбрали
меньшее зло, при том, что Макрон действительно, как политик, ну, он довольно мелкий, это всем понятно, всем очевидно, учитывая последние эскапады вот провод войск на Украину, ну, в общем, это нет большого ума. То есть он перехитрил сам себя, когда вот там всю эту историю затеял.
Следующие вопросы есть. Считается, что последним наиболее зажиточным с позиции доходов населения был 2013 год, это про нас уже. После этого несколько ниже, хотя и не на сопоставимом уровне. А можно ли говорить, что отсутствие роста доходов – результат существенных ошибок властей? Какие факторы тормозят этот рост?
Смотрите, действительно, до последнего времени... хорошим годом, последним хорошим годом был 2013-2014 год. Но вот последние два года, 2021, 2022, 2023, по уровню жизни превзошли 2013-2014 год. Значит, как об этом можно судить? Берем, статистику Росстата, и можно верить, не верить. Я, например, верю Росстату. Они считают, например, такую вещь, как покупательная способность доходов населения, пересчитанные в продовольствие. Ну, вот мы как-то, я не знаю, несколько месяцев назад на эту тему разговаривали.
Конечно, говорили, да.
Какое количество еды можно купить вот на доходы. И если мы возьмем вот данные, там, условно говоря, за 22-й год, ну, когда был провал в экономике, там, начало 23-го года, то ситуация была плохая. То есть мы были хуже, чем 13-14 год. Но сегодня, если брать сегодняшние показатели, вот конец 23-го года, то мы таки лучше, чем 13-14 год. Поэтому, да, действительно, на последние 10 лет, ну, надо сказать, что они были тяжелыми, но говорить о том, что мы стоим на месте, это не так. 13-14 год перестали быть лучшими годами в нашей истории. Это во-первых. Во-вторых, если мы возьмем такие вещи, как, например, обеспеченность автомобилями или, например, количество квадратных метров на душу населения в среднем по стране, то окажется, что таки мы действительно живем лучше, чем это было там, в 13-14 году. Если мы возьмем продолжительность жизни, мы увидим тоже, что у нас продолжительность жизни сегодня лучше, чем была в 13-14 году. То есть, да, мы, скажем так, 10 лет росли кое-как или вообще не росли. Но в целом, если говорить вот по итогам, то в целом мы живем лучше, чем это было 10 лет назад.
Доллар по 91, выборы скоро. Есть конспирология, что после выборов будет больше?
Не исключено. Это зависит не от конспирологии, это зависит от того, будет ли продлен режим продажи валютной выручки, будет ли сохранен нынешний режим, при котором экспортеры вынуждены продавать все, что они зарабатывают, там 75% от выручки. Если он будет продлен, то будет 85%. Если не будет продлен, то будет 115-120% к концу года.
7373948, телефон прямого эфира. А сразу люди хотят с вами поговорить. Давайте возьмем... Ой, не сюда. Ой, я скинула звонок случайно. 7373948, телефон прямого эфира. Перезвоните, пожалуйста. Наша жизнь улучшилась, моя лично ухудшилась несколько раз, настаивает слушательница.
Ну и слава богу. А большинство считает, что улучшилось.
У кого как? Здравствуйте, как, да. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений
Алексеевич. Да, пожалуйста.
Вот, Алексей, на прошлой неделе состоялось послание президента... И он там, в частности, сказал, что нужно формировать новую элиту, и для этой новой элиты нужны новые образовательные программы. Вот вы работник образования, вы профессор, читаете лекции. Вот как вам видится вот ядро этих новых образовательных программ?
Спасибо.
Ну, я не знаю, опять же, говорил об этом. Я, в общем, невысокого мнения о российской системе образования. Но когда Путин говорил о новой элите, он имел в виду чуть-чуть другую историю. Он имел в виду программу «Время героев». А программа «Время героев» будет строиться следующим образом. Она будет действовать на базе на РАНХИКС, это Академия народного хозяйства, да, и госслужбы. И это будут некие короткие курсы, то есть берут ветеранов СВО. Почему ветераны СВО? Потому что это люди, в которых Запад стрелял. То есть у нас элита, которая была вот до последнего времени, это люди из 90-х годов, которые...
Во-первых,
западноориентированные. На протяжении там очень многих лет, там высшим достижением на госслужбе у нас там многие считали квартиру в Лондоне, которую там люди заработали честным трудом на госслужбе. Вот. В 2000-е годы это начало меняться, и вот, наконец, пришло... Кстати, Путин об этом... Я об этом, кстати, писал в своем канале «Река Смородина», вот об этой вот программе. Путин сам утверждал, что его взгляд на вещи сильно изменился после того, как его вертолет попал под обстрел на Северном Кавказе. Когда в тебя враги стреляют, на мировоззрение сильно меняется. И мировоззрение тех людей, которые прошли через СВО, которые воевали на Украине, и в которых Запад стрелял там посредством украинских солдат из западного же оружия, понятно, что любить Запад они никогда не будут. Это будет антизападная элита. А это та же самая история, что в Израиле, где элиты формируются из ветеранов,
ну, Цахала.
Да, войны. Цахал армии, в которых тоже враг стрелял. А что касается формата, то это, насколько я понимаю, это будут некие сокращенные курсы. Там полноценного образования не будет. Будут, ну, такие тьюторские курсы, то есть будут набираться какие-то группы, и к ним будут представлять, ну, например, там министров или там замминистра, рассказывать им, как вообще работает система управления нашей страной. И вот эти люди, среди которых очень многие уже имеют образование, там же не все солдаты с средним образованием, да, вот высшее образование у офицеров есть, вот эти люди уже что-то умеют, что-то знают. Вот, и этих людей будут просто накачивать вот такими управленческими навыками, это будет коротко, там буквально там от нескольких месяцев там до пары лет максимум. И вот так будет формироваться элита, вот так она будет работать.
Но она, получается, она же все равно будет перепрошита, элита, потому что, ну, опять же, Путин же говорил, что как раз это люди, офицеры СВО, вообще люди, прошедшие через боевые действия, это те, кому можно передоверить страну. То есть, да, таким образом, да, да, говорилось так, что вот, товарищи ваши, ну, условно, там, банкиры и прочие владельцы заводов, газет и пароходов, а ваше время все прошло,
но это не вполне при так. Этом... Да, ну, смотрите, у меня есть опыт, небольшой опыт, правда, общения там с людьми, которые участвовали там во всякого рода спецоперациях, да, еще до начала украинской войны СВО. И у меня сложилось впечатление, что да, действительно, это люди, во-первых, хорошо подготовлены, они прекрасно подготовлены, они умеют там пользоваться любыми видами оружия, включая там какое-то древнее антикварное, которое можно найти где-то там, я не знаю, на свалках, складах, вот, но если говорить о вот общеполитической, общеэкономической подготовке, а мировоззрение этих людей, скажем так, надо развивать. У них все-таки специфический вид, взгляд на мир, взгляд солдата. И когда с ними начинаешь разговаривать про экономику и про политику, у них нет ясного понимания, как устроен этот мир. То есть даже высокоподготовленные солдаты экстра-класса, я бы не сказал, что вот они прям готовы депутаты Госдумы. Вот, с ними надо работать, надо их сознание надо менять. И это совсем непросто. Если этого не сделать, ну, боюсь, как бы не наломали дров, когда эти люди придут вот в реальное управление.
А еще, отталкиваясь от вопроса слушателей про образование, дополню. Путин говорил, что будут какие-то доплаты сотрудникам системы образования, и возникает сразу вопрос, когда потребовали обстоятельства, в оборонку, в военно-промышленный комплекс были влиты и до сих пор вливаются колоссальные деньги из федерального бюджета. Вопрос про образование и здравоохранение. Если считать оборонку, образование и здравоохранение тремя китами, на которых, в принципе, как бы держится государство, почему из федерального бюджета невозможно вливать такие же суммы в здравоохранение и образование, потому что кажется, что у нас, ну, колоссальное недофинансирование этой системы. Вот, ну, по 5 тысяч будут этим людям давать, но это принципиально ничего не изменит.
Ну, это учителям, там за...
Там воспитательная работа, воспитательная советники, да, по воспитательной работе, да, да.
Вот, но 5 тысяч, это, конечно, смешно. Опять же, писал об этом в своем канале. Там про доплаты в 1300 рублей, которые должны там что-то изменить в нашей жизни. Вот, конечно, надо больше, но если брать приоритеты, то, безусловно, на сегодняшний приоритет это вот спецоперация. Проблемы развития у нас на сегодня... Что такое, в чем главное мерило эффективность системы медицинской, да?
Да.
Здравоохранения? Это продолжительность жизни. Продолжительность жизни у нас сейчас 73 года, это неплохой показатель, он хуже, чем мог бы быть. И должен быть, но тем не менее 73 года – это неплохо. Это значит, что наша система образования как-то, здравоохранение
справляется,
да. А с образованием, ну, в общем, на сегодняшний день вот как бы наш бизнес не кричит, не воет волком от того, что у него как кругом неквалифицированные кадры. Значит, он как-то тоже справляется с подбором кадров и с переобучением тех людей, которых он нанимает. Ну, здесь нет проблемы. А вот на украинском фронте там, да, действительно есть проблема, ну, потому что вот последние там недели ситуация сгущается и начинают какие-то совершенно непонятная какая-то вот движуха начинается с тем же самым Макроном, который на самом деле вот меня лично пугает. Поэтому если куда-то тратить деньги здесь сейчас,
то на оборонку,
то да, на оборонку и на СВО.
7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По вопросу зарплаты, значит, покупательская способность снижается, зарплата растет. То есть... Если брать, это вот начиная с 12-го, наверное, года, в долларовом эквиваленте, да, зарплата все падает, падает и падает. Соответственно, покупательская способность падает, падает и падает.
Нет.
Хотя конкретно в рублях зарплата немного растет.
Растет. Спасибо.
Посчитайте свою покупательную способность, как делает Росстат, в килограммах говядины. Или там, я не знаю...
Ну, в квартирах люди хотят считать. Ну, квартирах,
в квадратных
машинах.
Метрах, да. Квадратный метр на последнее время, если брать вторичный рынок, ну, они не растут. Ну, там есть рост, но он незначительный, он ниже инфляции. А вот посчитайте платежеспособность, я не знаю, там в чем, в тех же самых автомобилях, причем не в люксовых иномарках, а в машинах отечественного производства.
Да в том-то и дело, что 10 лет назад там условный «Лада Гранта» можно было 1600 взять, а сейчас она сколько там, 1,5 миллиона стоит?
Ну, если честно, не считал. Надо посмотреть. Но, если, опять же, я вот смотрел покупательные способности в продовольствии.
А 2 миллиона уже, извините, ведь я отстал от жизни, уже 2 миллиона стоит.
Вот я считал в продовольствии так. Платежеспособность растет. Машину люди покупают не каждый день.
А, вот оно что. Ну, смотря как считать. Хотя люди, опять же, про квартиры говорят, что то, что можно было в 2013 году купить за там, 2 миллиона рублей, сейчас это стоит там, 7 миллионов рублей. Поэтому, вот, наверное, от этого и отталкиваются.
Может быть.
7373948, давайте вас еще послушаем. Здрасте, алло.
Да,
алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
В общем, у меня такой вопрос.
Да.
А почему не говорят, что вообще вот развитие городов это тупиковый путь?
Развитие?
Надо развивать мелкие
что?
Там, поселки, деревни, вот это. Потому что даже сейчас в армию кого забрали? Механизаторов, там, таких ремонтников из городов.
Ну, наверное, смысл в том, что тупиковый путь это развитие агломераций.
Смотрите,
больших, крупных мегаполисов.
Большие крупные мегаполисы развиваются не потому, что есть где-то вот там в Кремле люди, которые хотят их развивать. А Москва и крупные города, такие как Питер, являются центрами притяжения.
Uh-huh.
И люди съезжаются сюда, потому что здесь есть работа. И эти города приходится развивать волей-неволей, потому что если их не развивать, тогда жить будет невозможно. Поэтому люди едут туда, где есть высокое качество жизни. Повышать качество жизни в малых поселках можно, но на единицу вложений, вот как на единицу эффекта, да, это стоит кратно дороже, чем вот в крупных городах.
Угу. Так, товарищи, давайте не будем спорить на тему того, сколько вы машин можете купить в своей зарплате сейчас.
Каких машин, смотря, да.
Да, просто слушатель тут говорит, что Веста 2,3, Гранта 980 тысяч.
Пошло-поехало, это
да,
называется.
Да, пошло-поехало и так далее. Это все к Роману Щукину, пожалуйста, не к нам. Давайте новости послушаем. Ваши вопросы тоже вижу. Про инфляцию еще поговорим, про банки поговорим. Да, вопросов много. Так, 7373948, это телефон, смски плюс 7925-888-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Ваши вопросы будем принимать, и ваши звонки тоже будем принимать.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец. С нами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Так, Михаил вас спрашивает, почему гость говорит про доллар 120? Вы заинтересованы в росте? А главное, если вы скажете, как будто так и будет.
Ну, это же прогнозистика. Я занимаюсь прогнозами, заинтересован или нет. Нет, не заинтересован, у меня нет инвестиций в доллары. А вот если бы у меня были доллары, и как бы я бы на этом заработал и при повышении курса, но у меня нет инвестиций, поэтому долларовых. Поэтому я тут полностью как бы сторонний наблюдатель. А если говорить о долларе, вот и вообще о росте, там зарплаты растут, падают. Реальные зарплаты в 2023 году у нас выросли там на 7,5%, там нам практически на 8%. Поэтому говорить, что зарплаты падают, я бы не стал. А вот, и надо смотреть не на доллар, надо смотреть на инфляцию. Вот на реальную платежеспособность зарплат, дохода, вот это важно. А какая там цифра на обменнике, 100, 120 или 30, ну, по большому счету, это вторично и к экономике большого отношения не имеет.
Про жилье давайте поговорим. Жилые новостройки со сроком ввода 24-25 годы продали их на 50-55%, рассказывал гендиректор Госдумы РФ Виталий Мутко. Средняя распроданность строящегося жилья более 55%. Оно уже все будет за 2 года распродано. То жилье, которое сейчас только выходит на рынок, показывает, конечно, распроданность ниже до 40%. Я не вижу здесь никаких проблем. Мы с вами примерно год назад обсуждали, что из жилья, которое ввели вот в позапрошлом году, в итоге было продано, ну, не так много, как хотелось бы.
Ну, это пример лоббизма. Просто лоббизма. Господин Мутко говорит нам, что цены на первичку не упадут. Поэтому вот не надо ждать, пока там они упадут, цены на квартиры. Вот, а покупайте вот сейчас.
Что есть.
Что есть, да, по тем ценам, которые есть. Как будут вести себя цены на первичном рынке? Скорее всего, они будут падать после отмены льготной ипотеки, которая состоится 1 июля этого года. А вот если кто-то хочет что-то купить, ну, я бы вот честно предложил бы людям, во-первых, подумать, я не даю инвестиционных советов и, как это, не предлагаю вам советов, как вам управлять своими деньгами, но подумайте ровно о том, что с 1 июля льготная ипотека под 8% прекращает свое существование, останется только семейная ипотека и еще какие-то там варианты. А вот, и это значит, что весь тот огромный объем жилья, который есть на сегодня, не распроданная первичка, ее полно. Вот Мутко говорит, там 40% распроданных, а 60% не распродано. Вот, она будет давить на рынок. По большому счету, цены для того, чтобы вот как бы соответствовать потребностям и возможностям людей, простого населения, цены должны снижаться. Поэтому вот про то, что Мутко там говорит о том, что цены не упадут, и вот на вторичку они будут падать, а на первичку нет, ну, я вот в это не верю. Я верю в прямо противоположное, что на вторичку они, скорее всего, будут расти, а на первичку они будут падать. А вот, поэтому думайте сами.
Но если вам нужна квартира. Не получается ли, что мы наблюдаем некий пузырь, наверное?
Ну, уже есть пузырь, да. Если там несколько сот тысяч квартир первичных, первички не распроданы, это по факту пузырь.
Но, с другой стороны, это же активы самих застройщиков и банков в том числе. То есть они будут вынуждены опускать эти цены, потому что нерентабельно содержать такой объем или что?
Ну, два варианта. Либо они продают по каким-то более низким ценам, и здесь вопрос себестоимости. То есть, да, как бы вот они могут, в принципе, опускать свои цены до уровня себестоимости. А себестоимость жилья, ну, она на самом деле кратно дешевле, чем вот те цены, которые, по которым нам предлагают эти квартиры, особенно в крупных городах.
Это маржа просто, вот то, что
да,
мы
вот
сейчас
видим. Да, вот эту маржу придется пожертвовать маржой и вот застройщикам, и банкам. Ну, а банкам что? Банкам тут все гораздо проще. Они кредитуют тех же самых застройщиков для возведения этого жилья, но кредиты никуда не денутся, и ответственность перед банками придется вот эти обязательства выполнять. Но, с другой стороны, это головная боль застройщиков, которые вот ввязались в эту историю с избыточным объемом предложений первичного жилья.
Цены не будут падать, потому что квартиры будут продавать в рассрочку, это та же льготная ипотека. Нет, рассрочка, она же
другой инструмент. Нет, рассрочка, смотря какая. Если это под 0% рассрочка, то это льготная, зашитая как бы льготная ипотека под 0%. Ну, потому что фактически это финансовая услуга. Продать в рассрочку, если вы продаете в рассрочку на 10 лет, вы теряете деньги. Да, то есть фактически это значит, что вы либо снижаете цены, либо предлагаете некий кредит, который финансируете за собственный счет. И это тоже потеря денег. Поэтому вот так вот продать в рассрочку, да, можно продать в рассрочку, но это фактически означает снижение цен. Но как вот эта вот арктическая ипотека или ипотека по 2%, по которой вот раздают деньги участникам СВО, они получают деньги на ипотеку под 2%, как вот арктические, да, участники арктической ипотеки. При инфляции 7-8% в год, так, а ипотека в 2% означает, что каждый год 5% от стоимости кредита списываются. И лет через 20 там, от этого кредита останется там, меньше, чем половина, треть останется. Вот, то есть это фактически льгот со стороны государства. Ну, а если это делает застройщик, это значит, что он продает квартиру там, с половинной оценкой. Вот при помощи такого продукта, да, рассрочки. И понятно, что это фактически снижение цен.
Но при этом Минфин оценивает расходы на семейную ипотеку до 30-го года в 1,5 триллиона рублей. При продлении программы для семей с детьми до 6 лет сохраняются текущие условия и ставка 6%. Но для рынка какая доля вот этой семейной?
Это небольшая ипотеки? Доля там.
Совсем?
Да, ну нет, не то чтобы не совсем, у нас все-таки есть семьи с детьми, ну так, наверное, треть, да, от общего угу. рынка. А две трети этого льготная ипотека, там под сколько там у нас было, 6 там, процентов. А вот, который составлял основной массив рынка. Да, это большие деньги, придется потратить там, правительству на поддержку этого проекта семейной ипотеки. Но тут вопрос ведь в чем?
Да.
А захотят ли люди рожать детей для того, чтобы купить квартиру по льготной ипотеке?
Угу.
Наверное, найдется какое-то количество людей, которые скажут, что да, действительно, вот мы хотим взять эту ипотеку, для этого нам нужен ребенок, вот мы его сейчас сделаем и получим. Но таких, наверное, все-таки будет меньшинство. Это будут единицы процентов. Ну, там, не больше четверти. А все остальные – это люди, которые покупают по семейной ипотеке квартиру, когда у них уже есть дети, а заводить новых ради этого они не будут.
Угу.
Вот, то есть, в любом случае, спрос будет достаточно ограничен, и на этом Минфин сэкономит ровно на том, что основной, как бы, источник перекачивания денег – из бюджета в карманы застройщиков, вот, классическая льготная ипотека, его закрывают летом этого года.
7373948, телефон прямого эфира, но это же все равно таким образом не решает жилищный кризис, который так или иначе все равно остается.
У нас нет жилищного кризиса в стране. Если вы возьмете исследование Росстата, вы увидите, что свои условия, как плохие, очень плохие, в нашей стране оценивают там порядка 15% населения. Жилищные условия. Остальные оценивают как приемлемые, а нормальные и хорошие, очень хорошие. То есть количество людей, которые, ну, критически недовольны тем жильем, которое не имеют, это вот порядка там 1/6 части населения.
У нас либо довольствоваться малым просто.
А, да, да, есть такое. Потом ведь, ну, что такое плохое жилье там? Это жилье, в котором там нет отопления, нет воды, там канализация плохо работает. А вот, а если у вас все эти удобства есть, и оно, этот дом не разваливается, ну, значит, там можно жить как-то, да? А вот, и люди в целом, ну, скажем так, понятно, что они хотели бы там ремонт, чтобы им сделали, а сами хотят сделать ремонт, но вот покупать новое жилье, а вот они не готовы. А вот, то есть, и вот история про то, что у нас в стране народ живет кое-как и крайне этим недоволен, нет, это не так. Я сам был очень удивлен, когда впервые там начал раскапывать эту историю про вот уровень недовольства жилищными условиями. Обнаружилось, что у нас очень небольшое количество людей, которые реально недовольны тем жильем, в котором они живут.
Но с другой стороны, хорошо, убирают льготную ипотеку. Тогда жилье становится какое-то время, скорее всего, застройщики будут стараться держать цены, чтобы маржу свою не снижать.
Ну, как сказал Мутко.
Может быть, да, будет какая-то корректировка, но в долгосрочной перспективе все равно же станет вопрос, за счет чего эта страна будет зарабатывать деньги.
Какая
если
это?
Я имею в виду застройщики и банки.
Им уже сказали, как они будут зарабатывать. Там все нормально. Это вот, да? Вот не надо беспокоиться, как они будут зарабатывать деньги. Они этот вопрос уже решили. Это расселение ветхого жилья. Там программа на...
Глобальная реновация.
Глобаль, ну, реновация – это само собой. А вот расселение ветхого жилья. И вторая история – это очередники. Строительство социального жилья для очередников. Там у нас огромные очереди, люди стоят там по несколько десятилетий в очередях,
да.
И нужно эту проблему решать. Ну вот наши застройщики, которые занимались втыканием 30-этажных угу. точечных небоскребов на любой кусок свободной земли вот в Москве и Подмосковье. Ну вот они займутся строительством социального жилья за счет бюджета, и все будут счастливы. Ну, во-первых, счастливы будут люди, которые наконец что-то получат и не будут стоять в очереди. Во-вторых, эти люди получат деньги за то жилье, которое они построят. Ну, в общем, вот об этих людях
все нормально,
вот, не надо переживать. Будет. Они свои вопросы, свои проблемы давно решили.
Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот в начале передачи вы сказали, что участников СВО будут на курсах учить. Кто там, министры даже, значит, либералы. Чтобы бойцы наши тоже стали либерастами. Да, зачем
это? О, боже. Ну, понятно. Все министры либералы, вот, и, в общем, научат плохому ветеранов СВО. Такая логика,
ну,
у людей.
Ну, не знаю. Я вот знаком там с несколькими министрами и там каким-то количеством замминистров и разных начальников высокопоставленных, вот мой личный опыт общения с ними говорит, что это люди, как правило, во-первых, они патриоты, а во-вторых, они люди умные. А если они ведут себя так, как они ведут, ну, наверное, для этого есть какие-то основания, да, если там Антон Германович Силуанов ведет себя так, как себя он ведет, это вовсе не значит, что он плохой, просто поставлены определенные условия, и в этих условиях он должен маневрировать. А то же самое касается Мишустина. Кстати, оба, ну, сейчас не знаю, а вот Мишустин у нас был на одном из факультетов преподавателем, ну, деканом, да, и Силуанов тоже до сих пор, по-моему, декан на одном из факультетов. Ну, неважно. Так вот, люди вменяемые, патриотичные и умные. А если их приставить к бойцам СВО, которые, как я уже сказал, теперь никогда не будут любить Запад, потому что Запад в них стрелял, но вот будет смесь патриотизма и знаний, что, в общем-то, и требуется.
7373948, телефон прямого эфира. Смотри цены на квартиры в Мособласти и на землю с постройкой дома также в Мособласти. Вывод, жить в своем, ведь так и просторнее и дешевле, говорит Дмитрий.
Ну, это здорово, как вы будете оттуда на работу ездить.
Если Тем более, что Ближнее Подмосковье все застроено.
Да, если вот у нас была дача в Ближнем Подмосковье, мы ее продали, большой дом, там три этажа был. 17 километров от Москвы, лесной городок. Мы продали этот дом, потому что жить там невозможно. Нас обстроили со всех сторон так, что там не осталось ни одного клочка свободной земли. Это во-первых. И во-вторых, добраться из лесного городка до Москвы – это стихийное бедствие. Можно встать в пробку на полчаса и стоять, как нечего делать. Поэтому, если вы знаете, как вы будете оттуда добираться, или у вас там есть работа на месте, вот, то, слава богу, если нет, то все-таки лучше квартиру в Москве.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, да, слушаю вас.
Вот вы, Алексей Николаевич, сказали, мы лучше живем по продолжительности жизни, 73 года, это неплохой показатель, это действительно так. А как у нас обстоит дело с естественной убылью населения? За последние 3 года по 500 тысяч в год... И смертность превышает рождаемость уже в течение более 20 лет. А коэффициент суммарной рождаемости по 2022 году 1,416. В 1945 году был 1,7, а в 1944 1,4.
Спасибо.
Ну, это вы, по-моему, взяли, по-моему, из моего канала. Я там ровно эти данные приводил. Ну, если не из канала, не из реки Смородина, то хорошо.
Так.
Значит, вы знаете, где эти данные искать. А с рождаемостью у нас плохо. И я не вижу перспектив изменения этой ситуации. Несмотря на задекларированные национальные проекты, ну, я вижу очевидные совершенно как бы косяки в демографической политике, которые не дадут нам в ближайшее время, в ближайшие годы восстановить рождаемость. Ну, просто для того, чтобы ее восстановить, надо тратить гораздо большие деньги, кратно большие деньги, там на порядок больше денег тратить на это, тогда мы восстановим рождаемость. Угу. Если ограничиваться тем, что есть и как есть, ну, будет как есть. То есть, да, действительно, Россия будет терять людей, это правда.
7373948, телефон прямого эфира. И тут же вопрос, кстати, от слушателя. Ну вот с вами ведущая сидит, вроде бы молодая, а все равно, как кажется, с одним ребенком. Вот и спросить, почему больше не рожают.
Как, действительно, как вам во всем виноват. Из-за чего вам кажется, вы понимаете по голосу?
Ну, может быть, слышали, что я упоминала, что у меня один сын маленький. Все вопросы с нашего поколения. Я понимаю, причем, что мы малочисленное поколение, конец 80-х, середина 90-х. Но с нас весь спрос сейчас.
Рождаемость нужно считать когортную. То есть да. У нас сегодня происходит сдвиг рождаемости на более поздние возраста.
Вот, еще не все, понимаете,
вот, ну, разно что, ставить. Так что лет крана. Через 10, вот когда там, или 20, когда там Евгения... Там, войдет в другой возраст, вот тогда можете задать тот же самый вопрос и про одного ребенка. А пока мы подождем.
Пока подождем. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя этот же вопрос, кстати, ставился тоже в послании. Президент как-то упоминал вскользь, что вот женщины, образование, сдвигается возраст. Но это не значит, что с этим нужно бороться, насколько я понимаю.
Ну, с этим бесполезно бороться. Как вы с этим собираетесь бороться? Вы что, запретите женское образование, что ли? Это невозможно.
Бунт женский будет потом,
и все. Это можно было в середине 19 века в России. России женское образование, кто не знает, появилось в каких-то зачаточных формах в конце 19 века, да. А в полную силу только при советской власти. Но отвернуться на 100 лет назад уже невозможно, просто потому что это будет означать, ну, жуткое потеснение женского сословия. Но это невозможно. Поэтому запретить женщинам учиться я бы и не пытался бы.
Вот, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло. Петр.
Алло.
Да, здрасте. Да, слушаю вас, пожалуйста.
Петр, Москва. Да. Ну вот, позвольте не согласиться насчет высказывания, что новая элита...
Петр, перезвоните, пожалуйста, очень плохая связь. А по поводу, видимо, новой элиты что-то хочет слушатель сказать.
Ну вот Владимир Владимирович Путин считает, что это будет новая элита. Вот Петр из Москвы считает, что это не будет новая элита. Ну давайте вот посмотрим, что мы увидим в итоге там через пару лет, 2-3 года реализации этого проекта. Ну что сейчас об этом говорить?
Большинство россиян одобряет переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, хотя никто не говорит про прогрессивную шкалу.
Ну, там будут вычеты, то есть о чем шла речь в послании, речь шла о том, что для малоимущих будут вычеты из налогов, но по факту это та же самая прогрессивная шкала. Вопрос, в каком виде это будет, какие будут эти вычеты, насколько увеличатся налоги для богатых, ну, для людей с высоким уровнем дохода, и не начнется ли в России массовое уклонение от налогов. Вот угу. Когда там вот у нас ввели 15-процентную шкалу для людей с доходом больше 500, там, что там, миллионов, да, у нас там?
Нет, в смысле 15% 5, да. Более 5 миллионов.
5 миллионов,
500 миллионов. Нет. Но и они тоже должны платить. У кого 500 миллионов, они тоже 15% должны платить.
Да, да. Там то же самое, да. Так вот, значит, ну вот люди не побежали прятать свои деньги вот ради этих 2%. Ну, надо посмотреть, как будет выглядеть динамики, эта прогрессивная шкала, да. И тогда будет понятно, вот эта прогрессивная шкала, это вредно или проскочили.
А по поводу Китая есть, кстати, интересная тема. Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, который превышает внутренний спрос. Wall Street Journal об этом пишет. Страны мира переживут вторую волну китайского импорта. Прошлая волна китайской продукции привела к банкротству части заводов на Западе. То есть китайцы что, решили завалить мир своим товаром?
Ну, смотрите, как я это понимаю, как я понимаю эту историю.
Да.
То есть, первоначально, в 90-е годы Китай приветствовал, вот западный мир приветствовал экономическое появление Китая, ровно потому, что Китай специализировался на дешевой массовой продукции. То есть, где-нибудь там в Америке перестали шить джинсы, вот, или в Европе, а покупали дешевые китайские. Угу. И это было замечательно для всех, то есть, Европа и Запад оставляли себе... производство с высокой добавленной стоимостью, а вот низкую добавленную стоимость привозите нам из Китая. Но со временем, и это было здорово, это нравилось всем, и Китай на этом начал подниматься. Но со временем Китай захотел вытеснить Запад из той ниши, в которой он, Запад, сидел много лет. То есть товары с высокой добавленной стоимостью. Автомобили, там сложная электроника, там станки и так далее и тому подобное. И вот здесь Запад напрягся, потому что вот эти вот высокотехнологичные производства он отдавать Китаю не хочет.
Угу.
И, собственно, вот те санкции, которые вводятся сегодня против Китая, и американцами, и европейцами, они являются результатом вот этой борьбы за рынки с высокой добавленной стоимостью. А теперь китайцы решили, что им надо откатить чуть-чуть назад. Ну, а понятно, что закрывать высокотехнологичные производства они не будут, но вот... Да, а вот низкотехнологичные вот эти вот производства с низкой добавленной стоимостью стали из Китая утекать. Они стали утекать там во Вьетнам, в другие страны, там Юго-Восточной Азии, там Индонезия, Малайзия и так далее. А вот, и теперь, судя по всему, Китай захотел их назад вернуть, да. Потому что он понял, что здорово там можно там пытаться экспортировать в Россию свои автомобили, или в Мексику, а через Мексику там пытаться их продать в Америку, да, это можно. Но вот простые массовые товары, там игрушки плюшевые, там или трикотаж, это то, что было основой китайской экономики на протяжении многих лет.
Угу.
И они захотели, судя по всему, вернуть эти рынки себе, и для этого они снова возвращаются на рынки товаров, дешевых товаров с низкой добавленной стоимостью. Это, на самом деле, очень важная... на, как бы сказать, там, движение китайцев для того, чтобы укрепить собственную экономику.
Брайет говорит, а может быть, общество готово снова перейти к раздельному образованию полов?
Нет. А зачем оно нужно?
А зачем оно было нужно?
Ну, во-первых, у нас было мужское образование.
Да.
Первоначально у нас женского образования не было вообще. А женское образование, которое было, это было, ну, там акушеры готовили, да, там бестужевские курсы какие-нибудь там в 19 веке. А вот, и понятно, что это было раздельно. А вот,
сейчас смысла нет.
А сейчас смысла нет, мы перешли от мужских женских школ, это было в 50-е годы, а моя мать еще училась в женской школе, а потом их там вместе, да? А это правильно, то есть, потому что, смотрите, вот, опять же, раздельные школы, мужские и женские, приводили к тому, что парни варились в собственном соку, девушки варились в собственном соку.
Да.
А выходя из школы, они просто не понимали друг друга. Ну, то есть, это совершенно две разных культуры. И это было вредно, опасно, и могло там приводить там, к насилию и так далее. Поэтому совместное образование, когда мальчики и девочки привыкают друг к другу за 10 лет, это правильно.
Это правильно. 7373948, давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Добрый день. Да. Как всегда, очень интересная передача. Я хочу спросить у вашего гостя, не считает ли он возможным введение чрезвычайной демографической ситуации в нашей стране, учитывая постоянно нарастающий уголь населения?
Считаю.
Спасибо.
Считаю. Да. Более того, опять же, я так навязчиво рекламирую свой канал.
Правильно.
Не потому, что там хочу его продвинуть, а просто потому, что я об этом там писал. Вот не далее, как там пару дней назад, я там написал, как могла бы выглядеть такая вот экстренная демографическая ситуация, направленная на спасение демографии в нашей стране.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий. У меня
два вопроса, в принципе.
Да.
Все-таки вот статистика, наука всегда лживая.
Ничего подобного.
Ничего подобного. Ну, у меня по статистике всегда было отлично, и я вот как-то в этом уверен. И вот как-то мне вот не верится никогда вот в это резкий рост продолжительности жизни. Он не может быть резким, понимаете, это вот из статистики.
А вот не надо ставить под сомнение Росстат. История очень простая. У нас резкий рост вот за последние два года в связи с тем, что был провал, ковидный провал 2020-2021 год. И на фоне ковидного провала у нас, да, действительно резкий рост продолжительности жизни. И это не фальсификация Росстата, это просто у вас было по статистике отлично, но вот подумайте, почему вот в 2020-2021 году у нас там 1 000 000 людей умер от ковида, а в основном пожилых. А потом в 23-м году, в 24-м вдруг там начало все резко восстанавливаться. Ровно по этой причине.
Это была программа «Револьвер». Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. И сейчас информационный выпуск. В 2 часа я к вам вернусь.